Ну вот теперь еще хочу несколько слов сказать о крещении младенцев, об их участи, поскольку это вопрос такой больной, и он очень многих действительно беспокоит. И поэтому обратиться к истории христианской церкви, как учила именно всегда церковь, это очень важно, поскольку здесь возникла масса, в общем, непониманий. Да, дело вот в чем. Хочу сказать, что вопреки учению всех восточных отцов, которые касались этого предмета, блаженный Августин, это западный отец, он скончался уже в V веке, вот, учил, считал, что дети в Адаме согрешили. Ну, дети, а все люди. И, следовательно, грех Адамов лежит на детях. И поэтому блаженный Августин учил, что, следовательно, если кто не принял крещение, он идет в вечные муки. Повторяю еще раз вам. Никто из отцов такого не учил. Западная церковь вся вцепилась в это. В чем дело? Я не знаю, психология или такая. Но это просто удивительно. Вопреки прямым словам Христа, не мешайте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное. Кто крестил тех детей, которые хотели подойти к Христу? Никто, конечно. Таинства в церкви появились только после сошествия Святого Духа в Пятидесятницу. Вот только когда началась церковь в своей реализации всех даров благодати. И вдруг здесь, вопреки им, такое страшное утверждение. И вот, поскольку блаженный Августин обладал большим авторитетом в Западной Церкви, в Римской Церкви, мы видим, что уже в V веке на Западе началось крещение детей. До V века не было этого. То есть дети крестились, когда семья вся крестилась, никто этого не отверг. Да, а так не было этого. И вот с этой руки блаженного Августина на Западе это началось. В V веке. Собственно, на Востоке практика крещения детей очень долго не распространялась. И она установилась окончательно только к IX веку. Этот процесс шел постепенно. Ну, это как и многие вещи, постепенно. В IV веке, например, что даже великие святые, в честь которых установлены специальные праздники церковью, как, например, три святителя, например, крестились только во взрослом состоянии. Все верили, что подлинный, что дар благодати в его полноте и силе можно получить только сознательно, сознательно уверовав, сознательно став на путь христианской жизни. Тогда только человек может действительно приобщиться к Христу. Никакого автоматизма в крещении нет. Вот. Ну, в Древней Церкви, как я вам сказал, крещение детей практически отсутствовало. Вот, например, что пишет наш знаменитый историк, историк Древней Церкви Василий Васильевич Болотов, которого вы проходили и цитируете, действительно был великолепный знаток. Вот он пишет: «Состав христиан при Афанасии Великом, это IV век, был не особенно велик». Вы слышите? Под христианами, разумеет он, крещенных. Так как многие принимали крещение в зрелом возрасте, а некоторые откладывали до престарелых дней. Дети еще только готовились быть христианами. Молодые люди находились в состоянии оглашения, то есть юноши, и лишь лица зрелого возраста крестились, делались христианами совершенными, которые и присутствовали при литургии верных. Слышите, интересно как? Правда, интересно представить себе, что Иоанн Златоуст, этот гром, громовая труба, крестился только до 24 лет, до крещения, не участвовал даже в литургии, не причащался. Василий Великий, который пишет устав монастырский монашества, который объездил сколько монастырей, был действительно христианином, на которого просто, что называется, молились, так только в 30 лет принимает крещение и приступает к святым тайнам. Целый ряд других великих отцов – это просто удивительно, что мы видим. Константин, император, откладывал свое крещение до конца дней и в то же время принимал в церковных соборах живейшее участие. Это обстоятельство могло показаться странным только писателям IX века. Слышите? Как вот такое Константин не крестился? Когда уже вошло в повсеместные обычаи совершать крещение в младенческом возрасте. Как христиане относились к этому? Вот Поснов, вы знаете историка Поснова, да, который на больших материалах очень написал историю Древней Церкви, приводит такие факты. Епископский сын Григорий Ниский и сын благочестивых родителей, его родной брат Василий Великий, крестились только по окончании светского образования. Амвросий Медиоланский, как и Нектарий Константинопольский, приняли крещение после избрания их на епископские кафедры. Вот это здорово! Некрещенного избрали. Почему? Уже видели. Это же святая жизнь этих людей. Их избрали на епископские кафедры. Святой Иоанн Златоуст, как и блаженный Иероним, хотя происходили из христианских семей, крестились уже во взрослыми, как и брат Амвросий Медиоланского, Сатир, и сестра святого Григория Назианзина, Григория Богослова, Горгония, несмотря на то, что были уже известны своим благочестием. Когда мальчик Августин, блаженный Августин, заболел с опасностью для жизни, то благочестивая его мать Моника позволила ему принять только посвящение в катахуменат, то есть не принять крещение, а только посвящение, ну, были степени оглашения. Вы слышите, как относились? Как серьезно относились к этому вопросу? Не просто так. Крестили, не крестили? Давайте окрестим. Или подождем. Или окрестим. Как серьезно относились. Это просто, просто, просто диву даешься. Да. Как я вам сказал, на Востоке крещение младенца установилось около IX века. Каким образом? Ну, во-первых, конечно, влияние Запада. Это естественно. Это естественно, конечно. Там крестят детей, а здесь нет. А почему? Кто-то и думает, и объясняет, почему. Большинство людей, как всегда, ну, не, естественно, не имеют же образования. И ничего не думают, но зато хотят. Вот. Причина еще, и до сих пор это можно иногда слышать, что обрезание, которое было в Ветхом Завете, является прообразом крещения. А поскольку оно совершалось в какой там, 8-й день, да, и начали прообраз вводить как образ. То есть, в смысле уже, крестить стали также. Но хочу еще обратить внимание на один из документов Западной Церкви, который, кажется, очень решительно утверждает. Это решение постановления одного поместного собора Карфагенской Церкви. 124-е его правило очень серьезно говорит. Да, просто требует. Говорит, определено также, кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных, от матерней утробы детей, как говорят, что они крещаются в отпущении грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствует ничего. Слышите, откуда идет? Вот как V век уже, как блаженный Августин повлиял. Но ничего не заимствует, что надлежало бы быть омыть баню и баки бытия. Тот да будет анафема. Ух, как могли здорово! Кто не понимает учение блаженного Августина, да будет анафема. Ибо по самому правилу веры и младенцы никаких грехов сами собою содевать еще не могущие, крещаются истинно во отпущении грехов, да через паки рождения очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения. Вот это 124-е правило Карфагенского собора 5-го столетия, да, оно совершенно решительно уже настаивает, уже это 5 век. В Западной Церкви, еще он говорит, в 5 веке уже вошло это учение блаженного Августина о том, что будто бы грех Адамов лежит на всех людях. Ну, во-первых, как я вам сказал, это совершенно не соответствует учению святых отцов. Во-вторых, это решение Карфагенского собора вступает в прямое противоречие с самой практикой и жизнью святых отцов всех 4 столетий до того бывших. Я вам только что говорил, только что зачитывал. В таком случае анафема, видимо, будет кому? Всем родителям вот этих вот святых отцов и им самим за то, что они, будучи уже понимающими вполне, окрестились только в 20-30 лет. То есть это решение прямо противоречит. И поэтому на Востоке оно не сымело никакого значения. Просто шел постепенный процесс. Процесс. Вот смотрите, что, например, вопреки этому писал Иоанн Златоуст. «Чтобы один наказывался по вине другого, это представляется несправедливым». Святой Григорий Ниский писал, «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». Но вот это западное учение, оно постепенно проникало, как я вам сказал, и на Восток. И потом мы видим, особенно после падения Константинополя, когда, вы помните, это уже еще до падения, а уж после падения Константинополя, помните, в последнее время там вся Византия оставалась только в границах стен самого Константинополя. И когда вообще он пал, то те, которые как-то жаждали учения богословского, образования, где теперь получали образование? На Латинском Западе. Представляете? Вот мы с вами куда поедем? В Рим обучаться. И приедем. У нас был один такой случай. Один приехал оттуда, поучился. И произошла небывалая история, когда студенты просто все восстали. Наша проповедь католицизма началась прямо. Такой был один случай. Да. Так вот, вот эти католические идеи стали проникать даже в наши документы. Например, вот такой документ 17 века, как православное исповедание, пошел, к сожалению, не по стопам отцов святых, а как раз по этой ложного понимания первородного греха. И в нем есть вот такие строки. «Посему, кто не крестился, тот не освободился от всего первородного греха, но подлежит гневу и вечной казни». Слышите? Находятся люди, которые говорят, это символическая книга православия. Боже мой! вопреки прямым словам Христа, что таковых есть Царство Небесное, так православные исповедания веры пишут, что они подлежат вечной казни. Как же быть теперь? Причем пишут не святые отцы, слышите? Это восточные патриархи собрались и написали, получив где образование? В Риме. И этот документ рассматривается как авторитетный документ. Да. Очень жалко, конечно, что такие. Мы еще к нему будем обращаться, когда будем говорить о Евхаристии. Там тоже не меньше такие вещи, что вы удивитесь. Я вам зачитаю, что там написано. А вот что говорят святые отцы об участи некрещенных младенцев? У Григория Ниского, святителя, есть работа под названием «О младенцах, преждевременно похищаемых смертью». Утверждает, что только что, как я вам зачитал, что младенцам, не совершившим греха, ничего не препятствует быть причастниками света. Света с большой буквы. Вот как он говорит. «Не искусившись же во зле младенец», только что я вам читал, да, «не имеет нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни». У Дионисия Ареопагита, в его «О церковной иерархии» читаем: «Божественным наставникам угодно было допускать крещению и младенцев под тем священным условием, чтобы естественные родители, дитяти, поручали его кому-либо из верующих, который бы хорошо наставил его в предметах божественных и потом заботился о ребенке, как отец, указанный свыше, и как страж его вечного спасения». Вот, Дионисий Ареопагит, это, ну, относит его эту работу уже к VI столетию. Видите, он говорит, при каком-то условии возможно, когда есть такой человек, которому можно доверить христианское воспитание дитяти, который бы наставил его в жизни так, чтобы он был способен быть христианином. Блаженный Феодорит, ну, вообще, отцы Востока, да, и Кирилл Александрийский, да, пишут очень интересно. Сейчас я вам скажу. Блаженный Феодорит Кирский, он так пишет. Он: «Крещение не уподобляется, как думают повредившиеся в уме голой бритве, отрезающей предшествовавшие грехи, ибо с избытком даруется нам это. А если бы одно это было делом крещения, то для чего крестить нам младенцев, не искусившихся еще в грехе? Оно есть залог будущих благ, образ будущего воскресения, приобщение владычных страданий, причастие владычного воскресения, одежда спасения, хитон веселья, светлая риза. Лучше сказать, самый свет». Видите, он пишет, что помимо, так сказать, вот этого вот одного, о чем больше всего говорят, что очищение от грехов, оказывается, в крещении происходит еще и приобщение к божественному свету. Ефрем Сирин воздает целую хвалу: «Хвала тебе, Боже наш, из уст грудных младенцев и детей, которые, как чистые агнцы в Эдеме, упитываются в царстве». И так далее. Он пишет целое такое, я бы сказал, пространное восхваление младенца вообще. Ну вот, в отношении, теперь будем говорить о крещении, так сказать, младенцев, что пишут святые отцы. Вот что пишет преподобный Симеон Новый Богослов. Очень серьезная мысль. «Всякая душа, тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову. по которой тотчас воображается в ней Христос. Но крещенный младенцами не чувствует освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще несовершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Поэтому с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа, и благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется. А в иных сохраняется малая искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога. Вот видите, преподобный Симон Новобогослов, он подчеркивает, что младенцы еще не могут понять того, что с ними происходит. А крещение принимается только разумно, с верой. Николай Кавасило, святой, пишет, а что сообщает, он пишет, миру каждому из христиан и к чему удобно всякое время? Это есть дар благочестия и молитвы, и любви, и целомудрия, и иного, что благопотребно для приемлющих. Если же сие чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, то это от того, что они получили таинство в раннем возрасте, слышите, объясняет, и приняли дар его бессознательно, и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Ну, это само собой понятно, конечно. Конечно, бессознательно. И ничего не помнят. А меня крестили. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет. Учение вере должно предшествовать крещению. Учение жительству по заповедям должно последовать крещению. Первое учение – теоретическое, второе – практическое. Без такого приготовления какая может быть польза от крещения? Слышите, какие возрасты у него. Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения? Какая польза может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении от того, что мы приняли. Горестное восклицание святителя XIX века. Потому что эта практика шла как конвейер. Родился, крещают, и идет, и идет, и идет. Феофан Затворник писал, а дети – все ангелы Божии суть. Некрещенных, как и всех, вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию. Они не пасынки и не падчерицы Богу, потому он знает, что и как в отношении к ним учредить путей Божиих бездна. Это в отношении того, что может быть с некрещенным младенцем. Иеромонах Арсений Афонский, интересное письмо, отвечает на письмо вот таким образом. Касательно младенцев, о коих просят узнать от нас, можно сказать то, что получившие святого крещения будут радоваться и блаженствовать на небесах, хотя бы кончину получили нечаянную. Равно не следует отвергать и тех младенцев, которые родились мертвыми или не успели быть окрещены. Аки, они не виноваты, что не получили святого крещения, а у Отца Небесного обители многие суть, в числе коих есть, конечно, и такие, в которых и таковые младенцы будут покоиться за веру и благочестие верных родителей своих, хотя сами по неиспытанным судьбам Божиим и не получили святого крещения. Так думать не противно религии, о чем свидетельствуют и святые отцы, и в синоксаре в субботу мясопустную. Молиться за них родители могут с верою в милосердие Божие. Кстати, действительно, ведь как установилась практика какая, я бы сказал, ужасная. Когда умерший младенец, не крещен, его даже не отпевают. Да еще, говорят, поминать нельзя. Ну еще, у них же есть Царство Небесное, правильно, что же за них молиться? И за святых не молятся? Можно так объяснить, правда? А получается-то что? Это только животные так закапывают. И вдруг нет чина младенца, некрещенных. Никакого священнодействия над ними, никаких молитв. Какая беда! И это все откуда идет? Все оттуда же, да, что будто бы младенцы несут на себе первородный грех. Ну вот, друзья, мы с вами здесь об этом, так сказать, вот поговорили. Оказывается, если говорить об участи некрещенных младенцев, то видите, как пишут святые отцы, как минимум, что у отца обители многие суть. Это, конечно, это и говорить нечего. Мы видим в истории церкви, сколько некрещенных, которые прославлены в лике святых, некрещенных и непричащенных. Речь идет о многих мучениках, которые даже просто бросали орудие казни, пыток, и объявляли себя христианами, которых тут же казнили, и которых христиане принимали как святых мучеников. Вот как! Хотя они не крещены и не получали. Видите, как церковь относилась? Относилась она к таинствам как? Опять приходится обратить на это внимание. Таинство – это одно дело священнодействие, которое совершает священнослужитель. И другая сторона – дар благодати, который дает Господь только той душе, которая способна принять этот дар. Этот дар способна душа принять какая? Искренне верующая, кающаяся, смиряющаяся. Вот. И потому потому древние христиане, и мы верим, что вот те же мучители, которые бросали орудие казни, объявляли себя христианами, они действительно получали дар благодати крещения без совершения священного действия. И этот же дар благодати получили ветхозаветные, те же и праведники, и все те, кто будет принять Царство Небесное, потому что туда принимаются, будут приняты только те, которые получат дар благодати крещения. Почему? Потому что этот дар благодати крещения есть то семя, которое делает их, этих людей, членами тела Христова, то есть членами Церкви. Вот так, друзья мои. Вот, так сказать, то, что можно, так сказать, в некотором смысле сказать. Итак, какой вывод можно делать в отношении к младенцам? Видите как? Нужно к этому относиться очень серьезно. Нельзя какое-то крещение рассматривать как некий просто обычай, как то, что обязательно надо совершить ради совершения. Нет, надо готовить. Но если вы видите, что сможете, берете на себя ответственность подготовить его, человека, в зрелом возрасте, пожалуйста, сделайте так. Если считаете, что можно и сейчас, и буду его готовить уже в крещенном состоянии, ну что ж, берете на себя очень большую ответственность, но, пожалуйста, Церковь не отвергает. Можете крестить и младенцев. Но тем больше ответственность на себя берете. А вдруг это семя вы бросили в тернии или на дорогу? Тогда что будет? Отцы что говорят? Для того, чтобы совершать посев, необходимо подготовить почву. И все это и каждый знает, кто имеет свой хотя бы огородишко. Его вскапывают, его удобряют, и затем уже только сеют семя, да еще потом поливают и так далее. Слышите? Готовят почву. Вот, поэтому обычно в церкви, когда еще она была наиболее такой чистой и твердой, да, еще крещение совершали в сознательном возрасте. Но потом все больше стало формы, в отличие от содержания, и начался простой просто поток, не думая о том, насколько полезно это. Надо думать о пользе какой. Польза у нас одна – спасение. Польза. Когда вот крестится человек сознательно, то вот мне очень многие рассказывали, кстати, много случаев, какое состояние они переживают, когда искренне, сознательно крестится. Какое состояние они переживают. И это остается у них, наверное, на всю жизнь. А младенцы, как пишет Семён Новый Богослов, не чувствуют, не понимают. И поэтому очень легко уходят на языческую жизнь. И это очень печально. Вот так, друзья мои. Так что можно и то, можно и это, но нужно смотреть, что полезнее для человека. Надо с этой точки зрения только подходить к совершению таинства крещения.